Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В эфире программа «Точка зрения». У меня в гостях настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии Рязанского государственного университета отец Сергий Рыбаков. Батюшка с нами находится на телефонной связи. Батюшка, здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте еще раз. Слушатели, здравствуйте, и всех благ и Божьей помощи вам в трудах.
Ну что ж, начнем нашу сегодняшнюю программу вот с какой новости, вот с какого разговора. В Кисловодске мэр потребовал убрать цитату Барышникова со стены хореографической школы. История такая. В Кисловодске недавно было завершено строительство хореографической школы. Возводили ее по региональной госпрограмме «Сохранение и развитие культуры». На стене учреждения, судя по кадрам, то ли на фасаде, то ли в фойе, но большими белыми буквами во всю стену красуется надпись «Я не стараюсь танцевать лучше всех остальных, я стараюсь танцевать лучше самого себя, Михаил Барышников». Для тех, кто не в курсе, это известный танцор балет, хореограф, он покинул страну в свое время, из нее сбежал и был открытым представителем нетрадиционной ориентации. И вот мэру, видимо, кто-то на это нажаловался. Кому-то не понравилось, что цитата такого человека на здании, где учатся дети, и теперь речь зашла о том, чтобы эту цитату поменяли на цитату кого-то другого. Как утверждает мэр города, после этого он получил много откликов и выясняет, кто согласовал размещение цитаты человека, бросившего родную страну. Батюшка, если хорошо подумать, то эта ситуация очень актуальна для нашего времени, поэтому вам я хочу задать вопрос, который многих волнует. Должны ли произведения искусства, наследие существовать отдельно от Творца? В наше время многие талантливые артисты, творческие люди покидают нашу страну по разным причинам, но их творчество остается с нами, и их вклад в культурное наследие нашей страны, он остается тоже. Не исключено, что через время мы будем гордиться этим вкладом, и возможно, что на этом будут наши же дети и учиться. Так стоит ли вот так вот вымарывать творческое наследие людей, неугодных сейчас, или человека и его труды, все-таки надо разделять?
По сути, это... к этому сводится ваш основной вопрос. И здесь он более того концентрируется на том, что творцами, как относиться к тому искусству, которое создается, в общем-то, людьми чрезвычайно грешными. Вот. Но, понимаете, дело в том, что в самом православном сообществе существует тоже две, я бы не сказал вот это экстремистское, да, я бы сказал максималистское отношение. Все-таки на почти русском языке максимализм, он более... понятен, чем осуждаемый сейчас везде экстремизм. Вот. Поэтому максималистское отношение, например, можно встретить у того же профессора Дунаева, у того же епископа Варнавы, вот его томах «Основы искусства святости». Такое требовательное очень, что тот, кто берется за то, чтобы предъявлять что-то миру, пропуская это через себя, он должен быть в значительной мере чист, ну, если не свят. И в этом отношении мы можем сказать, что на самом деле этого нету. Вот этого нету в реальности, потому что, к сожалению, как раз-таки искусство более чем наука, вот я бы здесь тоже немножко сопоставил, искусство более чем наука, оно основано на эмоциях, которые не контролируются разумом. Если они начинают контролироваться разумом, то мы будем иметь, вообще-то говоря, то, что может сейчас представить нам искусственный интеллект. Какие-нибудь стишки такие, но которые не будут ни стихами Пастернака, ни стихами Ахматова, ни тем более стихами Пушкина даже. Вот, хотя у Пушкина, конечно, там и слог, и логика, и красота, то есть там все вот... все вместе, поэтому тут уж что называется. А был ли Пушкин грешным человеком? Да, был. Вот. Поэтому, конечно, если подходить с точки зрения греховности человека, то мы должны просто-напросто искусство запретить, что, собственно, предлагал в свое время Платон в своих вот работах по государству, строя идеальное государство или совершенное государство. Там у него две работы, это вот государство и законы, и он там прописывает, что мы не должны допускать что-либо в искусстве и тщательно следить за творцами, даже за ремесленниками, он даже на ремесло распространяет, что если там что-то безнравственное получилось, проявилось, то сразу же надо запрещать это произведение, и не только произведение, но и запрещать этому человеку вообще что-либо творить. Только не, как он пишет, не только за творцами мифов мы должны следить, но и за творцами вот, произведений искусства и за ремеслом. Но государство, которое строит Платон, вот это совершенное или идеальное государство, оно вообще предполагает, кстати, совокупно и отказ от семьи для тех, кого он там больше, более всего прописывает, для стражей, и отказ, по сути, от частной собственности. То есть это вот та самая, я бы это назвал, вавилонская программа, которая прописана, собственно, и дальше у Энгельса в работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства», где, в общем-то, и вырабатывается вот это уничтожение семьи традиционной, уничтожение частной собственности. Это написано в манифесте, что основная задача коммунистов – это уничтожение частной собственности, если выразить это одним предложением. Вот, манифесте коммунистической партии, ну и пролетарии всех стран соединяйтесь, пролетариата нет своего отечества и так далее. То есть мы здесь имеем такую программу, которую я вот называю вавилонская программа, потому что зародившиеся еще во времена вавилонского столпотворения эти идеи, они затем вот через Платона, через сектантов, через вот эти социализм, утопизм и вплоть до марксизма и нынешнего глобализма, они все, собственно, это одна и та же линия идет. Поэтому нам надо, конечно, быть в этом отношении более мудрыми. Мудрыми в принятии или непринятии того, что, собственно, нам предъявлено через искусство. И вот если через искусство, в самом искусстве содержится вот эта безнравственная пропаганда, по сути, потому что искусство очень мощно воздействует, оно же эмоционально, оно улавливается людьми эмоциональными, вот состояние, так сказать, вот окружающего, то, что они видят, они так видят. Помните, может быть, когда в фильме «Приключения принца Флоризеля» попросили нарисовать вот этого преступника, который клетчатый, да, и художник нарисовал его вот в таком стиле кубизма или модернизма, может, там, ну, может быть, вот так вот, да. И он был как бы так вот не похож вроде бы, но те, кому показали это произведение, там был один, ну, такой, понятно, это такой элемент кино, когда привезли человека на коляске, по сути, не имеющего возможности ходить, и он вдруг встал, и испугавшись вот этого портрета, он, что это клетчатый, то есть он-то испугался даже узнать это в портрете. Так вот, вопрос в данном случае достаточно такой многогранный получается. Что касается вот науки, там ведь более просто. Там открывается абсолютная какая-то объективная истина. Я бы сказал, что она что там не абсолютная, но в данном случае объективная истина. Поэтому, к сожалению, в науке вот получается, знаете, то, что американцы взорвали ядерную бомбу и погубили огромное количество людей, как это поступок абсолютно безнравственный, по сути, проявленный сатанизм. А ведь результатами, ну, в общем-то, пользуются все. Вот мы теперь знаем, уже с тех пор стало понятно, что такое радиация, а какие воздействия оказывает в таком-то зоне поражения, в следующей зоне поражения и так далее. Возьмите, например, опыты, которые проводились в Японии, этот отряд 731, по-моему, называется, когда люди на обморожение проверялись, да, вот. И опять же, абсолютно военное преступление, но результаты объективные показывают, а как люди, по сути, себя ведут, вот, погибают на морозе. Вот отряд 731, там они обливали людей, и ампутировали у них по частям конечности обмороженные, ну и так далее. Это страшные вещи наблюдались. Вот. В этом отношении там есть какая-то объективация этих результатов. В искусстве вот этой объективации нету. Это видение человека. Что он видит? Да? Но дальше вопрос, а почему он так видит? Вот почему возник, допустим, не мог возникнуть ни кубизм, ни там футуризм, ни какой-то иной изм в абстракционизм и так далее в середине, в эпоху Возрождения? А очень просто, потому что люди этого не видели. Они не могли этого видеть. В силу своего, даже другого своего состояния. Это еще, в общем-то, католицизм, я имею в виду эпоху Возрождения, который только-только вот отошел от правильного славления Бога, стал, поставил папу в качестве объекта своего поклонения, навязав его наместником Бога на земле. И дальше, но сюжеты-то, они в основном библейские используются. Отношение к человеку, оно, в общем-то, христианское. И поэтому человек интересен. Пишутся, начинают писаться портреты, вот, начинают писаться сцены бытовые и так далее. То есть вот то, что становится интересным. Мы в этом отношении некоторым образом отставали. Почему, опять же? А потому что нас интересовало больше Царство Небесное. И поэтому икона Троицы, да, это наши великие живописцы. Иконография развивается. И это становится доминантой. И она, кстати, показывает некий эталон. И вот дальше возникает вопрос об эталоне. В эталоне в искусстве. А что взято за эталон, что взято за то, от чего отходим, но имея в голове вот этот эталон, имея в образах эталон, да, мы можем отойти от эталона. Допустим, писать не святых людей, не события евангельские, то есть не иконография, а допустим, пейзаж. Пейзаж. Но ведь здесь опять же мы видим, что творение Божие, мы его через изображение красоты этого пейзажа, через личностное восприятие пейзажа, мы видим в том числе и то, как Господь сотворил. И вот хорошо весьма, говорит сам Господь о своем творении. И мы не противоречим этому. А вот когда начинается расчеловечение человека в живописи, и изображение не красоты Божьего мира, да, а нечто противоположное, ну, тогда надо уже, наверное, ставить серьезные вопросы. А, собственно, что вы нам предлагаете в качестве уже другого эталона? И вот здесь вопрос о том, как относиться к тому или иному произведению или направлению в искусстве, наверное, есть смысл именно ставить в таком ракурсе вопрос, что за эталон здесь является ориентиром. И когда мы говорим, а что человек грешный, Петр Ильич Чайковский, он как относится к его музыке, его операм, там, произведениям, балету и так далее. А да, здесь действительно он-то имеет в виду эталон. Наш эталон, может, традиционный наш эталон. Он воспевает красоту Божьего мира. В звуках у него та же самая красота, в общем-то, той гармонии, которую он улавливает в этом мире. И он борется со своим грехом, вообще-то говоря, не оправдывает его, и при этом еще и находится в таком эмоциональном состоянии, которое позволяет ему видеть эту красоту и гармонию и воспроизводить ее в своих произведениях. И наоборот, когда мы рассматриваем, допустим, какие-то Пикассо или Дали, то понятное дело, что здесь совершенно иной вид гармонии, иной вид, даже я сказал бы, ангармоничное что-то начинается. И не проскальзывает ли вот здесь уже Марсельеза, как это описывал Достоевский, да, когда начинает звучать сначала что-то торжественное, типа Баха, а потом вдруг начинает революция и переходит, и в конечном итоге звучит Марсельеза как символ революции. Так и здесь. Не имеем ли мы данное искусство проводником какой-то революции, которая особенно сейчас очень опасна в плане глобалистской революции, глобалистского вот этого движения. Ну и еще один момент, который уже непосредственно связан вот с действиями там по поводу высказывания Барышникова, да, у нас, вообще говоря, всегда есть набор высказываний замечательных людей. Стоит ли нам, вообще говоря, обращать внимание на высказывания тех, которые, в том числе и по данной, если хотите, политической, геополитической, даже если хотите, религиозной позиции своей, не являются людьми нашими? Может быть, действительно есть смысл оставить, найти тех, которые не менее ярко и образно выразились по тем же самым вопросам, но при этом сохранили еще и свою тот эталон, да, который в том числе и в жизни у них более четко проявлен. Эталон, в том числе и жизненный эталон. Вот как правильно жить в этом мире. Ведь многие грешные люди, когда им предлагали уехать в свое время из России, они обещали там большие деньги, я имею в виду и в дореволюционную эпоху, и постреволюционную, в Советский Союз, они говорили, я буду служить своей родине. Ну вот таким вот образом я бы ответил, что тот человек, который остался служить своей родине и при этом еще и проявил свои таланты, неважно, там уже его, так сказать, греховности или негреховности, это уж мы все грешные люди, нам ли судить других грешников. Ну, если они, конечно, не пропагандируют свою греховность в качестве эталона, опять же. Потому что мы эту греховность-то как раз саму греховность отвергаем, а грешнику предлагаем покаяться. Так вот, лучше, наверное, здесь более четко иметь вот критерии, данное время совершенно четко определенные. Вот это должен быть человек, который любит свою родину, который трудится для родины, и для которого, и для народа, который он, собственно, предъявляет свое искусство. Примет ли это народ, не примет это, но его стремление, оно, в общем-то, предъявить искусство своему народу. А когда он будет ориентироваться на традицию своего народа, то и искусство его будет продолжением традиции, а не перечеркиванием его, ее, и не будет проводником вот этого сатанизма там, или глобалистских идей. Кстати, еще вернусь еще на один момент по поводу науки. Да? А в науке мы разве не имеем тех же самых вот критериев, когда сейчас, особенно с цифровизацией, и возможности цифровизации могут оказаться настолько разрушительными, когда вот уже этот американский-то, как его...
Илон Маск. Недавно новость об этом пришла, что вот он внедрил чип в голову человека, компьютерный.
Да, Илон Маск, да. Не являются ли здесь уже эксперименты над человеком, которые приведут в конечном итоге к тому, что, собственно, человек потеряет свою идентичность и уже будет чем-то промежуточным между человеком и роботом. Вот. Поэтому здесь где-то надо уметь остановиться и в науках, и в цивилизационном вот этом направлении. Может быть, есть смысл сформулировать вот принцип достаточности в развитии цивилизации. То есть какие-то вещи должны быть табуированы. Не надо все время лезть в геном, не надо нарушать законы Божии, в том числе и по отношению к, в первую очередь, может быть, по отношению к человеку, да и к окружающей природе, в общем-то, тоже. Ну и в искусстве также. Вот законы Божии не надо нарушать. Они даны нам, и их надо чувствовать. И тот человек, который стремится их чувствовать, он будет и свою родину любить, и искусство свое любить, и через это искусство прославлять самого Бога. Вот примерно так бы я сказал.
Конечно же, в целом здесь я хочу сказать, что разговор о том, что было бы и чего не было бы, если бы человек беспрестанно не пытался играть в Бога, он остается открытым, потому что не секрет, что очень много изобретений, то, чем мы сейчас пользуемся, то, что для нас абсолютная обыденность, оно было изобретено, скажем так, не совсем добрыми путями и с не совсем добрыми намерениями. Но разговор этот долгий, и я вот сейчас подумала, что, наверное, в одной из следующих программ, может быть, это будет программа «Точка зрения», может быть, это будут беседы о вечном. В общем, как-нибудь эту тему мы более детально действительно обсудим, ну а в рамках этой программы мы идем дальше.
В середине программы я предлагаю поговорить про феминитивы. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных.
На телефонной связи со студией все так же отец Сергей Рыбаков. Так вот, признать феминитивы экстремизмом. Не больше, не меньше, призвал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он назвал их употребление покушением на культурное наследие. Феминитив – это некая выраженная форма несогласия с традиционным распределением мужского и женского рода через намеренное искажение русского языка. Безусловно, носители этих феминитивов, те, кто хочет их использовать, тем самым выражают свой радикальный протест против принятой системы отношений между мужчиной и женщиной, заявил известный политик. Батюшка, вас мне осталось спросить о том, насколько вы согласны или не согласны с этим утверждением.
Да, есть такое явление. Надо понять, что вообще-то говоря, язык и народ в церковнославянском это нечто одно и то же, в общем-то. Как говорил Пушкин, и назовет меня всяк сущий в ней язык, то есть в России. Вот. И ныне дикий тунгус, и друг степей калмык, и так далее. Вот. Поэтому, что народ действительно, каким явлением он подвергся, что его стало неким доминантным интересом, к чему он устремился. Язык это естественным образом отражает. К сожалению, сейчас наш народ устремился к строить рай на земле. Вот этому язычеству. Язычество это и есть идеология строительства рая на земле. Это вовсе даже не идолопоклонство, понимаете? Идолопоклонство возникает как следствие того, что человек хочет построить рай на земле, а бесовские силы ему мешают, и он вынужден с ними договариваться, и поэтому ставит этих кумиров, идолов, и приносит им жертвы, чтобы они не вредили. Вот. А вот это язычество, оно предполагает в том числе и копию рая. А в раю нет ни эллина, ни иудея, в раю нет ни мужеского пола, ни женского. И попытка перенести сюда, в эту жизнь, в эту земную атмосферу, вот, эти самые копии рая, они всегда являются извращением. Потому что здесь Господь определил жить в национальных, вот Он, собственно, и сотворил народы, чтобы они ходили своими путями перед Богом, по промыслу Божьему как-то приближались к Нему. Но некоторые не хотят приближаться, удаляются, наоборот, от Него, деградируют, даже вырождаются, исчезают и так далее. Но это вот уже пути народов, как субъектов истории. Поэтому народы, они, собственно, и выражают на своем языке то, как они этот мир воспринимают, какие отношения с Богом они хотят выстроить. Вот когда мы, как народ великого князя Владимира приняли православие, то и стал язык наш соответствующим. Он, по сути, в значительной мере начал сливаться с церковнославянским, поэтому с церковным языком, поэтому и возникает церковнославянский язык. А когда стали уходить от такой задачи царства, вхождение в Царство Небесное, уж не есть народ, но, по крайней мере, таких подвижников порождать внутри самих себя, великих деятелей, которые понимают смысл миссии вот России, то у нас и язык стал изменяться. И в этот язык начинает проникать, конечно, то, что в то время уже формировалось на Западе. Они гораздо раньше нас начали, это апостасийный процесс. И мы начали им подражать, поэтому у нас становятся одно время французы, потом, вот, как говорил Базаров, да, в «Отцах и детях», немцы наши учителя. Святитель Феофан по этому поводу сказал, что кем мы увлекаемся, теми мы и наказываемся. Я уж не дословную цитату, но смысл передаю. Поэтому, когда увлеклись французами, вот французы пришли, когда немцы увлеклись, нас напали немцы. Сейчас, когда увлеклись англиканизмами, то на нас вот сейчас, видите, глобальные все процессы идут через англосаксов. И у нас очень много появляется вот этих самых англиканизмов таких. Все хвалятся, как они могут применить английское какое-то слово, или образованное от него русское, русский вариант. Следующим моментом надо понять, что сейчас англосаксы являются, пожалуй, передовым отрядом глобализма, глобализации. А это как раз вот то, что я говорил. Это уничтожение семьи, частной собственности и национальных государств. Стирание национальных, культурных, религиозных границ. Единое человечье общежитие. И поэтому, как вот в Украине навязали, по сути, там уже много слов, которые формировали специально австрийцами. Поэтому Цукерка, да, Цукер, это вообще совершенно не относится к ни славянскому произношению никакому. Да, это вот именно навязано. Ну, я к примеру только говорю, а так много можно, наверное, найти примеров такого навязанного искажения языка. Ну и нам тоже сейчас это пытаются сделать. Как только мы включимся в этот процесс искажения своего традиционного родного языка, мы будем рабами того мышления, того состояния, оценивания окружающего мира, которое навязывается нам вот этими глобалистами. Поэтому сохранение традиционного языка, и в общем-то, здесь, конечно, должна быть работа. У нас, к сожалению, ее сейчас не проводится. Работа не тех, кто готовы вот в этом апостасийном духе рассуждать о языке, а тех, кто, ну, можно сказать, научную работу проводит и как-то отсеивает то, что можно и необходимо принять. Ну, например, понятно, что мы отставали в компьютерной технике, и теперь у нас слово и компьютер, там, и смс-ка, и прочее. Но это же организмы, это, по сути, некие технические вещи. А вот когда мы начинаем говорить о людях, об отношении к людям, это уже касается антропологии, это уже касается психологии, это касается и педагогики в том числе. С чем придет учитель в класс? Учитель русского языка, да и других предметов тоже, истории там и прочее. Как он будет оценивать? Императорка или кто? Или императрица, да? Кто там, жена царя, царка или кто она? И так далее. То есть, понимаете, дальше мы начинаем уже подвергать опасности само понимание того, что, как говорили наши предки. Мы отрываемся от них. Мы перестанем понимать свою классическую литературу. И это, в общем-то, большая опасность. Поэтому понятно, что когда вот мы так вот пытаемся, да, нам что-то навязали, и мы тут же реагируем, ну, например, достаточно простым способом. А вот запретить, вот просто запретить, и давайте все. К сожалению, это наша реакция, она естественная, она охранительная реакция. Но она должна опираться на целую, я бы сказал, политику государственную, в том числе и в области русского языка, в первую очередь, может быть, даже. Потому что язык – это выражение состояния души народа. И ни в коем случае нам нельзя войти вот нашему народу в то состояние, которое, по сути, апостасийное состояние. То, что вот выступил депутат, ну, и он еще и дьякон, да, Милонов, то это вот реакция, она в целом, она правильная реакция. Но к этой реакции необходимо добавить политику. Политику в том числе и вот в области научного, да, если хотите, такого даже, я бы сказал, религиозно-научного изучения процессов, происходящих в языке. И, соответственно, это не просто изучение, да, это должна быть еще и соответствующие рекомендации и политика. А политика, она должна опираться вот на, соответственно, такие разработки, серьезные разработки ученых, богословов, таких деятелей нашей традиционной культуры, в том числе в области языка. Вот я бы так сказал.
История с феминитивами уже не первый год тянется. И непонятно пока, чем все это завершится, но уже сегодня, на данной стадии этой истории, я все чаще и чаще в официальных СМИ, в текстах, в интернете, в сообщениях, опять же, каких-то новостных или в развлекательных каких-то, но, тем не менее, я начинаю все чаще и чаще эти самые феминитивы видеть, типа блогерка, редакторка и все в таком духе. Принимать это или не принимать, это уже дело каждого, ну, посмотрим, чем эта история закончится, и вообще закончится она или нет.
Идем дальше, поговорим в конце про книги. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных.
На телефонной связи с нашей студией все так же отец Сергей Рыбаков. Ну и вот второй выпуск подряд мы завершаем нашу программу разговорами про книги. Новый опрос, новое исследование подъехало. И говорит оно нам о том, что за прошедший год 28% россиян не прочли ни одной книги. Но подождите, расстраиваться, судя по тому же самому опросу, те же самые 28% прочли более 10 книг. Ну и 39% из опрошенных прочли только парочку, ну то есть менее 5 книг за целый год. Много это или мало, я не знаю, я имею в виду цифру в 28% тех людей, которые прочли более 10 книг, и 28% россиян, которые ни одной книги не прочли. Батюшка, как у вас дела со чтением обстоят?
Ой, вы знаете, дело у меня достаточно сложное. Я не столько читателя, сколько писателя. А когда я что-то пишу, то я много чего читаю, но это не есть уже не есть чтение для удовольствия, это чтение для работы. И одной из любимых моих книг, но я не могу сказать, что я могу всем посоветовать это читать, это, допустим, «Критика западной философии» у Соловьева или философские, как называется, статьи и речи, по-моему, это Лопатина. Вот, это то, что я... А одна из любимых моих книг, это... И что я люблю читать, действительно, когда есть возможность читать, или иногда слушаю, сейчас это можно и послушать где-то, это, конечно, Иоанн Златоуст. Вот. Но это, что называется, моя уже специфика. А так я... Если говорить о том... Что я читаю, то здесь очень много надо будет перечислить, потому что каждая статья, она имеет, ну, например, ссылок 7, 10, 15, если позволяет, конечно, редакция столько ссылок иметь. А кроме того, это же, опять же, идет отбор, поэтому эти 15 появляются как отбор. Вот это мне надо, вот это мне не надо, но прочитываешь гораздо больше. Поэтому я достаточно много чего читаю. Но у меня это больше связано с обработкой, с анализом, с тем, что хочется свои мысли какие-то либо подкрепить чьими-то высказываниями, чаще всего это высказывания святых отцов или действительно очень авторитетных наших отечественных, ну или в конце концов и зарубежных тоже деятелей. А так, ну, я не знаю, сейчас у меня даже и времени, к сожалению, нету. Я бы не сказал, понимаете, вот свести сейчас, сколько я книг прочитал, не получится, потому что это может быть сведено к там, полутора сотням, допустим, да? А может быть сведено вот к тем 15, на которых я действительно серьезно, что называется, остановился для того, чтобы еще раз продумать какую-то мысль, вот сказанную там тем же Гегелем, допустим, в его трудах, или вот Маркса недавно читал и Энгельса, потому что мне нужно было по семье написать статью, и я еще раз прочитал вот эту работу Энгельса. А некоторые заново, допустим, мне пришлось изучать по модернизму, допустим, работы, и постмодернизму даже. Вот. Люблю разные книги читать, особенно если они мне нужны для какого-то дальнейшего, так сказать, моего понимания окружающей действительности.
Я, знаете, стала замечать, что когда мы говорим про чтение и спрашиваем, что ты читаешь, да, что там, что любишь в каких-то вот беседах, то мы больше всего имеем в виду какую-то художественную, развлекательную литературу, а такая серьезная литература, вот в частности та, которую вы перечислили, это, конечно, мне кажется, отдельное исследование под это надо проводить, чтобы узнать, сколько вот такой душеспасительной, полезной, серьезной литературы люди читают. Читайте побольше, дорогие друзья. К себе тоже это отношу.
Программа «Точка зрения» на этом подошла к концу. Провела ее для вас Мария Заостровных, а на телефонной связи со мной был настоятель Покровско-Татьянинского храма при РГУ, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии Рязанского государственного университета отец Сергий Рыбаков. Именно он сегодня делился с нами своим мнением на те или иные события, которые происходят в нашей жизни. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до встречи на любимых волнах.